Тем временем Славоблуд с сыном, хлопотавшие над опекуном, наконец поднимаются с земли. «Ну, что с ним?» — выдыхаем мы с Равиной в один голос. «Жив?» Брови Славоблуда изумленно ползут вверх. Не иначе на лысину забраться решили.
«С каких это пор суры умирают, владыка? Он без сознания. Хорошо бы привести его в чувство. Амрит и чашечку. Мы попробуем, но лучше послать за ашвинами-целителями или за лекарем Дханвой.
А заодно белого аэровату привести, хмыкаю я, облегченно вздыхая. Этот, когда трубит, мертвые встают.
«Могу я окрикнуть?» — тут же вносит предложение верный Матали. «Ты же знаешь, владыка, с моим даром...»
«Если ты крикнешь, опекун попросту оглохнет. Да и мы с ним заодно», — остудил я своего суту. «Уж лучше пусть аэровато постарается. Зря мы, что ли, слоника из океана мутовкой вытряхивали. А ты, Матали, гони к казармам. Пусть кто-нибудь из дружины едет искать ашвинов. Другого пошли за Дханвой и еще кого-нибудь, чтоб привел слона. Мы же, в свою очередь...»
«Здорово!»
— мне на плечо бухается когтистая лапа, прерывая речь. Я оборачиваюсь и чуть не лобызаю в клюв горудообразного ракшаса, который припирался со мной еще в Вайкунтхе.
«Ну ты даешь!» — восторгается клювастый. «Наш пострел везде поспел! Слушай, ты не знаешь, где тут Индра? Всю жизнь мечтал хоть одним глазком на него взглянуть. Так, может, после смерти доведется?»
«Ну, конечно. Спутники Раваны к нашим разговорам не прислушивались, глазея все это время по сторонам. И вот теперь клювастый узнал во мне знакомца. «Гляди», — благодушно разрешаю я, выпячивая грудь. В ответ ракшас заходится хохочущим клекотом, отчего еще больше начинает напоминать Гаруду в приступе веселья.
«Ну, шутник, ну, зубоскал! Что мне на тебя улыбиться? Мне Индру подавай!» «Это Индра, богохульник», — шепчет ему Славоблуд, делая страшное лицо. «Врешь, старый хрыч!»
— в голосе клювастого прорезается некоторые сомнения.
«Он мне сам говорил, ракшас, дескать, потомственный, разве что булки любит».
Равана, усмехнувшись, приходит мне на помощь.
«Владыка, где прикажешь разместить моих подчиненных?»
Клювастый меняется в лице, если только его рожу можно назвать лицом, и оторопело бормочет.
«Так ты и вправду того, владыка Индра? Ну, суры, а суры угорес дело влипнуть!»
Однако бухаться на колени он и не думает. В общем, правильно, потому что только коленопреклоненных ракшасов, возносящих хвалу громовежцу, мне сейчас и не хватало. «Матали!» — окликаю я моего суту, готового умчаться в любой момент. «Проводи этих достойных ракшасов в казарменную кухню. И пусть их там накормят до отвала. Молока не давать, козлятину пусть жарят или еще чего. Скажешь, я лично велел». Восторженный галдеж оглашает окрестности, а клювастый нахал бухается таки на колени.
«Владыка! Истинно владыка Индра! Верую всем сердцем!»
«Да иди уже, иди!» — отмахиваюсь я от уверовавшего ракшиса. Однако тот не отстает. «Иди, говорю, а то все без тебя съедят». И клювастый в припрыжку уносится догонять колесницу сотоварищи. Я смотрю ему вслед и думаю о том, как мало нужно для счастья отдельным существам. А мне что, много надо? Время идет, я стою, и втайне мне хочется, чтобы так оно продолжалось всегда. Тишина, бессмысленный покой. Заботы ждут, пока Индра соизволит обратить на них внимание. Время идет. «Шевелится, что ли?» — бормочет за моей спиной Равана, разглядывая тело опекуна. И почти сразу выясняется, что не перевелись еще в первом мире громовержцы. Небо в очередной раз разверзается. Ну что это за путь ситхов такой, с которого все прямо на голову валятся? И из прорехи с оглушительным клёкотом рушится лучший из пернатых. Разумеется, первое, что замечает проглот, над бесчувственным опекуном мира склонился Равана. Вот-вот проклятый неблагодарный ракшас свернет шею обожаемому господину, и орел наш немедленно кидается на защиту опекуна,
всем телом отшвыривая десятиглавца в сторону. Будучи оскорблен в лучших чувствах и совершенно озверев от грубого обращения, равным мигом вскакивает на ноги, после чего, полностью оправдывая свое прозвище, с утробным ревом прыгает к Гаруди, опуская на шею лучшего из пернатых кулак кувалду. Ласка царя ракшисов вынуждает Гаруду затрясти головой и опасно накрениться. Птицебог сипло каркает, а затем в перевалочку начинает обходить врага по кругу. Мертвецким колом. Мравана ждет, нехорошо скались в ухмылке. Под деревом умильно хихикает жаворонок, потирая ручки. Зрелище приводит достойного мудреца в восторг. Со стороны казарм раздаются вопли. Они быстро приближаются, и, обернувшись, я вижу бегущих обратно ракшисов. Часть из них на бегу дожевывает куски парного мяса. Равана тоже отвлекается, и лучший из пернатых вихрем налетает на десятиглавца, стараясь ударом клюва раскроить врагу последний оставшийся у Раваны череп. Спасает десятиглавца чудо. Белое такое чудо, похожее на ствол дерева шала, очищенное от коры. Оно хлестко падает на спину проглота в самый неподходящий момент. Птицебог приседает, разом став слаб в коленках, крякает беременной уткой. Мой слон-земледержец счастливо трубит и вновь замахивается для следующего удара. «А, так ты еще и хоботом!» Мгновенно вспомнив свой старый визит за Амритой, клекочет Гаруда, проворно ковыляя в сторону. «Тебе что, мало тогда досталось? Мало, да? Да я всю землю на одном крыле!» И проглот начинает быстро увеличиваться в размерах. Сзади к нему уже подбегают ракшисы-охранники. Аэровато трубит без перерыва. И я понимаю, что шутки закончились. Оранжевые сумерки в испуге шарахаются прочь. Многоцветие туч накидкой обволакивает мои плечи. Острый аромат грозы заполняет пространство. И все окружающее — проглот, десятиглавец, словоблуд с жаворонком сыном, гневный слон-земледержец, распростертый на земле вишну, кусты, деревья, беседки — стремительно проваливается вниз. Я врастаю в боевой облик, которым не пользовался со времен сожжения леса Кхандавы, в мощь сто сильного, в ярость сто гневного, в доспех крушителя твердынь. Я исполином возношусь над несостоявшимся побоищем, и оттуда из грозового поднебесья замахиваюсь огненно-золотым перуном. Тишина, преддверие бури. И оглушительный громовой раскат вынуждает всех застыть гранитными статуями, когда я ломаю перун об колено, не позволяя пламени обрушиться на обитель. Обломки вспыхивают и почти сразу гаснут в складках косматой накидки. «Индра, ты чего?» — ошарашенно спрашивает лучший из пернатых, спешно уменьшаясь и косясь на меня из бездны под моими ногами.
«Прекратить!» Ракочет в ответ поднебесье.
И, видя, что последний довод оказался вполне убедительным, я, не торопясь, принимаю обыденный облик. «Вы ж чуть не затоптали его, дураки!» — укоризненно обвожу я взглядом дручунов. «Кого?» — не понимает Гаруда. «Моего младшего брата!» — веско бросаю я, подходя к стонущему вишну. Сейчас он выглядит жалким и несчастным, мой маленький Упендра, младший из адитиев. Он нуждается в помощи, в защите. Не все умные соображения словоблуда не стоят в этот миг и ломаного медика. «Как ты, малыш?» Я присаживаюсь рядом с опекуном, укладывая его голову себе на колени. И вишну открывает глаза. Глаза больной собаки.
«Спасибо, Индра», — чуть слышно шепчет он. «Ты всегда был хорошим братом. Только маме не говори, ладно?»
«Бредит?» «Хорошо, не скажу, обещаю я. Как ты себя чувствуешь?»
«Бывало лучше», — бормочет опекун, пытаясь поднять голову, и взгляд его становится осмысленнее. «Где я?»
«У меня, в обители 33. Тебя Равана сюда принес».
«Молодец, Ревун», — слабо улыбается вишну. «Что ни говори, Не зря я его из гиены вытащил.
Тело опекуна вздрагивает. Судорога скручивает его, как прачка, мокрую рубаху. И на смуглом лице отражается такая мука и смятение, что мне становится не по себе.
«И ты, Кришна!» — с тоской бормочет мой брат.
«Что, Кришна? При чем тут Кришна? Малыш, что вообще происходит?»
«Он меня вышвырнул», — отрешенно произносит Вишну.
«Кто он?»
«Черный баламут».
Полночь упала на обитель хищным коршуном. Вцепилась когтями в беседки, павильоны, дворцы и казармы. Полночь дышала в лицо гнилостной вонью безнадежности, и где-то далеко слышался лязг металла о металл, словно отзвуки великой битвы. Закончился еще один день из жизни громовержца и предпоследний день бойни на поле Куру, где ученики наставника Дроны по прозвищу Брахман из Ларца в самозабвении уничтожали друг друга. 28-й день зимнего месяца Макха. Конец второй части.
Текст читали Дмитрий Игнатьев, Вадим Максимов, Елена Полонецкая, Дмитрий Полонецкий. Монтаж и работа со звуком Сергей Одинец. Корректор Виктория Рожкова.